Итак, я хочу вас спросить, как вы считаете, какой вопрос в жизни самый главный и почему? Давай.
Для чего живем, собственно говоря?
Для чего мы живем?
Для чего мы живем? Потому что если мы не выполняем то, для чего живем, значит,
живем напрасно.
Перекладываем на своих детей еще больше груз.
Еще какие есть версии?
Не согласна с ним.
Есть еще версии?
Как добиться близости к Богу?
Как стать ближе к Богу? Я утверждаю, что самый главный вопрос, самый фундаментальный для любого человека, это вопрос, кто я? Потому что раньше, чем интересоваться тем, для чего я живу, надо понять, кто живет. Потому что если ты спутаешь себя с кем-то другим, то дальнейшее решение вопроса станет просто невозможным. Я понимаю, вот у Иры маленький ребенок. Для нее сейчас самое главное ее ребенок. Но если вдруг она путает о том, кто она, и этот ребенок не ее, а кого-то другого, то это перечеркивает все ее заботы и все доминанты в жизни. Это, как вы понимаете, зашифровано в любом совершенно интересе человека. Будь то интерес детей, будь то здоровье, будь то денежный интерес, любой интерес, он в себе содержит, что это его, самого человека, интерес. При этом он проглатывает, стирает или не замечает вопрос «кто я?». Потому что если, еще раз повторяю, выяснится, что я – это не я, а кто-то другой, то интересы себя самого я не блюду, а блюду чьи-то посторонние интересы. Это, на первый взгляд, кажется казуистикой. Потому что совершенно очевидно, кто я. Я – это я. Ну как очевидно? Тем не менее, если вы попробуете внятно ответить на этот вопрос, кто вы, у вас возникнет масса затруднений. Вы начнете приводить в объяснение того, кто вы, какие-то внешние атрибуты. Называть свою фамилию и имя. Показывать на свое тело. Описывать свое положение в жизни, дату рождения. Но это все не вы. Это совершенно очевидно. На этот вопрос можно узнать ответ. На этот вопрос можно узнать ответ с помощью духовной практики. Существует духовная практика, которая ведет к ответу на этот вопрос. Мы сегодня будем разговаривать об этой духовной практике и заниматься ею. Духовная практика вообще – это различные упражнения, направленные на нашу душу, ум или духовное тело, но не имеющие характер физических действий. Например, рубить дрова – это не духовная практика. Или ходить на работу, зарабатывать деньги – тоже не духовная практика. Хотя косвенно может служить каким-то духовным целям. Многие из вас занимаются духовной практикой. Например, молитва. Это духовная практика. Мы обращаемся к Богу и что-то говорим ему. Есть пение мантр. Пение мантры – это духовная практика. Это обращение к истинным именам вещей, и это вызывает какой-то отклик. Есть сосредоточение. Вот, ну, например, Людмила у нас, она лет 10 выполняла сосредоточение на одном пути в ноге, который я ей один раз поручил делать, и с его помощью выздоровела у нее нога. Это сосредоточение, это духовная практика. Я хочу сказать одну важную вещь. Различные виды духовной практики не взаимозаменяемы. Ну, как, например, невзаимозаменяемы различные виды еды. Вот в каждой еде есть калории. И, в принципе, чтобы пропитаться, достаточно съесть 200 грамм сливочного масла в день. Или, например, выпить там, 50 стаканов кофе с молоком, с сахаром. Это вы наберете как бы формально нужное количество калорий. Но вы этим не напитаетесь. Чтобы питаться, нужна одна пища, чтобы удовлетворить с точки зрения медицины там белки, жиры, углеводы. Но еще в пище на самом деле есть еще тонкая составляющая, пища может быть мертвая. То есть, иначе говоря, чтобы напитать человека, нужно достаточное количество, достаточно разнообразной еды. А один вид еды другую не заменяет. Таким же образом и в духовной практике. Та практика, о которой я сегодня собираюсь говорить, она не заменяется молитвой, она не заменяется пением мантр, она не заменяется сосредоточением. Она уникальна. Если ее не делать, человеческая душа испытывает голод, муки, терзания, неустранимые с помощью молитвы, пение мантр, паломничество и других видов духовной практики. Что же это за практика? Эта практика, я ее буду называть словом медитация. Обычно ее называют словом медитация, хотя в других религиях она присутствует под другими названиями. Например, в православии она называется практикой безмолвия. Она называется блаженное безмолвие. Существует наставление для безмолвствующих. Практика молчания, молчальники и так далее. Значит, эта практика является фундаментальной и совершенно необходимой. То есть, если, например, человек становится православным монахом, да, для начала он молится, потом через молитву учится сосредоточению, а потом он обязательно в порядке должен заняться безмолвием, медитацией. В православии она ставится выше всех духовных деланий, называется блаженное безмолвие, к ней, говорят, нельзя приступать сразу. Ну, все вы создали основу для этих занятий через здоровое тело, теперь можно заняться этой практикой. Значение этой практики чрезвычайно велико. Что можно получить через занятие этой практикой, медитация безмолвия? У нее есть множество различных побочных последствий. Она дает счастье, она дает возможность слышать Бога, она дает покой, она дает бесстрашие, она дает подлинный отдых. Заметьте, что довольно-таки часто мы чувствуем себя не отдохнувшими, хотя с виду к этому предпосылок нет, даже на отдыхе. Мы можем чувствовать себя утомленными. Настоящий отдых происходит в момент безмолвия. Безмолвия ума, покоя, тишины, медитации. Откуда берется страх? Страх берется из деятельности ума. Ум нам представляет страшными какие-то вещи. Ум заставляет думать, что вот на нас нападают, хотя этого нет. Покой, выключение ума, выключение его деятельности приводит к устранению страха. счастья. Но вообще называть эту методику методикой счастья, это все равно, что показать человеку 19 века реактивный истребитель и сказать, что вот это устройство доставлять из Парижа горячий суп. Да, можно с помощью реактивного истребителя привезти из Парижа горячий суп. Но это будет очень унизительное и очень неполное определение того, для чего может быть использован этот аппарат. Да, эта вещь дает счастье. Но счастье это лишь побочный эффект. Почему? Потому что на самом деле несчастье возникает из деятельности ума. Несчастье возникает, потому что вы есть. Если вы перестанете быть, перестанет быть несчастьем. Методика медитации, тишины, выключения ума приводит к тому, что вас как бы нет. А есть только ваша душа. А она всегда счастлива. И когда вы позволяете себе вернуться из медитации, и ваша душа вновь порождает ваш ум, то в первое время, часы, он лишь отражает вашу душу, счастливую и блаженную. Я вас потому для этой цели собрал, что в мае месяце я был успешен в применении этой практики в своей жизни. Об этом видели сны, некоторые из моих близких. Ира видела сон в тот момент. Еще одна моя знакомая видела сон. И это для меня, ну как сказать, перестало быть теорией. Я вас позвал потому, что это все воплощено во мне, это есть. Значит, еще одно. Разговор с Богом. В молитве мы говорим с Богом. Но только мы говорим, а Он молчит. В тишине ума происходит противоположное. Когда вы замолкаете, вы слышите, что говорит Бог. Он говорит, а вы молчите. Вы слушаете Бога. Это не преувеличение, это не галлюцинация, и это не дьявольское обольщение. Каждый человек действительно может слышать Бога молчащим умом. Вот таковы последствия этой практики. Я считаю ее необходимой практикой. Сатья Сай Баба говорит, посвящайте ей хоть 5 минут в день. Я полагаю, что если у вас есть возможность, конечно, люди здесь разной степени занятости, к тому же вы уже делаете одну, а то и две практики. Вот. И тем не менее, я думаю, что хотя бы одна 20-минутная медитация в день была бы очень хороша. Я считаю идеальным временем время, когда вы пришли домой после работы. Потому что если вы будете заниматься этим, когда вы только проснулись, велики шансы, что вы заснете. Если вы будете заниматься прямо перед сном, вы тоже можете перейти в сон, потеряв сознание, тем самым и не соблюдя медитацию. То есть вы должны быть уже спокойны, вы должны быть уже свободны, но должны еще не хотеть спать и быть достаточно бодры. Условием правильного выполнения этих упражнений является, к сожалению, является тишина. Ну и отсутствие полного желудка, ну именно набитого. То есть медитировать сразу после еды не стоит. То есть можно медитировать, когда пища уже там переварилась, там, часа через 2-3. Я хочу, прежде чем мы перейдем к совсем уж практике, пересказать одну индийскую легенду. В каждом человеке есть божественность. Но некоторые люди являются воплощением этой божественности в гораздо большей степени, чем другие. Есть такие люди, в которых человеческого начала практически нет. Мальчик Кришна родился 5000 лет назад. Родился он при довольно печальных обстоятельствах его семьи. Я перевел комикс с историей его рождения на моем сайте, он лежит, Кришна. Вы можете прочитать в картинках. У его родителей родилось 8 детей. И одного за другим злокозненный царь Хамса отбирал и убивал. Вот. Почему? Потому что ему предсказали, что восьмой сын его сестры убьет его. Вот. Он сначала не трогал этих первых детей, а потом разозлился и всех, на всякий случай тоже их трубил. И вот шесть детей из восьми были убиты. А седьмой ребенок был перенесен из чрева матери в чрево другой женщины. Она его родила, и он выжил. Баларама, в котором было сияние божества, но не в той силе, как в Кришне. А восьмым ребенком был Кришна. Когда он родился, в этот момент спали кандалы с его родителей, упал замок, открылась дверь темницы, и отец схватил ребенка и отнес там к своей родне, чтобы ребенок был жив. Когда он шел с ним на руках, реки, воды реки раздвинулись, он посоху прошел, оставил ребенка и вернулся в темницу. Эти восемь детей символизируют восемь ступеней йоги. Йога – это слияние с Богом. Это индийская наука о том, как происходит приближение человека к Богу. В этом приближении есть восемь ступеней. Первая ступень – яма. Отказ от аморального поведения. Первая ступень йоги – вы должны перестать грешить. Вторая ступень йоги – это нияма, то есть переход к дисциплинированной, упорядоченной жизни. Слушайте меня внимательно. А именно подчинение своей жизни духовной практике. Вот то, что уже начинает быть в вашей жизни. Что вы по расписанию делаете, вот в одно время надо вставать, в определенном количестве желательно есть, а совершать определенную духовную практику. Подчиненная упорядоченность жизни практики – это вторая ступень йоги, нияма. Третья ступень – это асана, принятие правильных поз. Но, между прочим, вы знаете, что у нас в России очень часто именно с этого третьего начинают учить йоги, асаны. Что довольно смешно, потому что строить здание с третьего этажа, не построив первых двух, невозможно. Если попробовать это делать, то оно неизбежно упадет. И отсюда от неправильных занятий йога берутся всякие случаи сумасшествия, психических расстройств и вообще славы о том, что йога это небезопасно, можно плохо кончить. Четвертая ступень – пранаяма. Это управление дыханием и жизненными токами внутри тела. Обратите внимание, что в оке возрождения, которым мы занимаемся, присутствует и асана, и пранаяма. Пятая ступень йоги называется пратьяхара. Это отвлечение чувств от объектов чувств. Что оно означает? Предположим, вы испытываете какое-то чувство. И вот надо заинтересоваться, собственно говоря, а чем вы испытываете это чувство? Устремить свое внимание на сами чувства, на сам ум, в котором есть объекты, и попробовать понять, что это. Это можно сделать, попытавшись очистить его от объектов. Когда вы сможете разделять чувства, испытываемые от сфер чувств, объекты ума, думаемые вами, от самого ума, то это будет пратьяхара. Для чего это нужно? Дело в том, что обычно человек, который испытывает, ну, например, гнев, он весь превращается в гнев. У него отсутствует троица «я испытываю гнев», хотя это на самом деле так. Он просто весь гнев. Если бы он успевал осознавать, что есть гнев, есть сфера эмоций, которыми он ее испытывает, и есть он сам, который является хозяином этой сферы, для него ситуация была бы совершенно иной. Во-первых, она была бы управляема. И во-вторых, с помощью такового разделения человек смог бы перейти к шестой ступени йоги, дхарани. Шестая ступень йоги, дхарана, означает способность помещать в сферу чувств или сферу ума или своего внимания объекты по своему желанию. То есть, иначе говоря, прекратив, например, в уме диалог, который там идет, выключив его, отключив, и соединив этот ум с, например, образом Бога, или с каналом внутри вашего тела, или, например, с вашим желанием узнать что-то секретное, тайное, неизвестное никому, вы осуществляете дхарану, сосредоточение. Вот это первые шесть ступеней йоги. Они соответствуют тем шестерым детям, которых убил злокозненный хамса. Почему он убил? Какое это имеет значение в переносном смысле? Оно имеет то значение, что все эти шесть вещей – это вспомогательные вещи. Их не останется потом, когда вы достигнете результата. Это средство, но не цель. Седьмая ступень йоги – дхьяна, медитация, или то, о чем мы сегодня будем с вами говорить, чем будем заниматься. Этот ребенок обладает одной шестнадцатой божественности. В нем уже сияет божественное начало. Он сам по себе уже божественный. Он уже выживает. И, наконец, восьмое – это самадхи. Это соединение с Богом. Это и есть сам Кришна и сам Господь. Существует только одно по-настоящему царское занятие. Удержание мысли. Царем можно назвать только того человека, который господин сам себе. Если человек впадает в гнев, в панику, в беспокойство, в расслабление, размягчение без своей воли, этот человек ничтожен, какое бы он положение ни занимал на социальной лестнице. Только господин самого себя достоин называться царем и высоко ставится и почитается независимо от положения. Ну ладно, хватит теории, хватит лекции. Вопросы есть по этой части? Вопросов нет. Переходим к практическим занятиям. Значит, постарайтесь принять удобную позу, чтобы ваш позвоночник не был напряжен, чтобы не хотелось ее сменить, чтобы это была поза, в которой вы можете долго находиться, и тем не менее желательно не заснете. Может быть постоять, может Толстой принять путь. Значит, сейчас мы с вами будем делать следующее. Мы будем приближаться ко сну. В момент перехода из бодрствования в сон у человека происходит замолкание мыслей. Вам надо побыть на границе этих двух состояний. Я полагаю, что, возможно, это не получится с первой. Ну, вот, например, последняя девочка, с которой мы этим занимались, с третьего занятия у нее получилось. С третьего раза. Значит, ну, мы занимались, правда, каждый день. Итак, я хочу сказать, что будет ошибка, если вы будете проявлять какую-то активность. Есть люди, которые закрывают глаза и начинают крутить головой радостно или что-то еще. Это слишком активно, это не то. Сознание должно приблизиться к сну. Оно должно стать в состоянии между сном и бодрствованием. Почему? Потому что в бодрствовании мы непрерывно порождаем умом мир нашего бодрствования. Во сне мы непрерывно порождаем умом мир нашего сна. И только на стыке этих двух состояний ум ничего не порождает. Он молчит. Критерием успешности выполнения упражнений является то, что вы не будете находиться в теле. Ну, то есть, как бы вы будете во сне, но вы не будете во сне. Вы будете находиться в третьем состоянии. Вы будете находиться в медитации, вы не будете в теле. Но как во сне, вы не в теле, например. На вас может сесть муха, и вы можете этого не почувствовать, потому что вы спите, вы не в теле, а в уме. Вот таким же образом вы будете не в теле, а в этом состоянии между сном и бодрствованием. Так должно быть. Я буду медитировать вместе с вами, время от времени пытаясь смотреть на вас, как именно это у вас получается, и постараюсь потом сделать каждому замечание по поводу того, как у него что получилось.